Тема лекции – язык деловой письменности и языковая ситуация Московской Руси. После победы на Куликовом поле в 1380 году Московское княжество постепенно расширяет свою территорию, последовательно включая в сферу своего административного подчинения соседние княжества. Постепенное формирование централизованного государства требовало разветвленной системы административного управления. Поэтому активно начинает развиваться деловая письменность. О языке деловой письменности Московской Руси, о характере орфографических и морфологических норм складывающегося приказного языка существует обширная научная литература. В княжеских канцеляриях, приказах осуществляют свою профессиональную деятельность дьяки и подьячи, которые, кстати сказать, в это время не обязательно принадлежали духовному сословию. Канцелярская деятельность, и в частности бюрократическая деятельность, становится профессией. Можно даже говорить о том, что в этот период закладываются основы русской бюрократии. Язык деловой письменности вырабатывает свой формуляр, свои мини-жанры, свой набор терминологии, отличный от текстов церковно-книжного языка. Формируется так называемый приказной язык. Это, конечно, объясняется прежде всего содержательными причинами и коммуникативно-прагматическими задачами деловой документации. Язык деловой письменности Московской Руси опирался, во-первых, на уже сложившиеся традиции домонгольского периода и стремился в каких-то своих аспектах к нормализации. Во-вторых, язык деловой письменности опирался на восточнославянскую речевую практику. В деловых документах XIV-XV веков еще прослеживаются яркие диалектные различия. В свое время Соболевский выделял несколько региональных разновидностей языка деловой письменности, отмечая в них, соответственно, псковские, новгородские, галицко-волынские, полоцко-смоленские диалектные различия, опираясь, естественно, на дошедшие до нашего времени документы, в основном грамоты. Борис Александрович Ларин, например, отмечал в грамоте псковского князя Ивана Александровича такие яркие псковизмы, как смешение «ж-з», форма «зялуются» вместо «жалуются», «цоканье-чоканье», «ноц» вместо «ночь», «чепи» вместо «цепи», «мягкость шипящих» — «лежал», «вдержал», «э» на месте «а» после «мягкого» и другие. Миграция населения, приток в Москву жителей северо-восточных, южно-русских, северо-западных областей способствовали постепенному стиранию диалектных черт и в живом разговорном языке. С XVI-XVII веков в памятниках деловой письменности процесс нормализации нарастает. Деловая письменность Московской Руси представлена разнообразными видами документов. Грамоты купчие, закладные, жалованные, духовные. С XV века развивается особый жанр, жанр челобитий, жанр челобитных. Каждый из типов этой письменности обладает своим формуляром, терминологией, синтаксической структурой. Приведу несколько примеров. Вот начало жалованной грамоты князя Андрея Васильевича Кириллу Белозерскому монастырю 1471 года. Пречистый ради Богородицы и честного ее успения, по отца своего грамоте великого князя Василия Васильевича и по грамоте матери своей великие княгини Марии, се яз князь Андрей Васильевич пожаловал есмь игумена Игнатия Кириллова монастыря с братьею, или кто по нем иный игумен будет в том монастыре, что их двор монастырской на Вологде, внутру города, и кто у них в том дворе монастырском имеет жить и людей, и тем их людям монастырских не надо бы им ни которая моя дань, ни ям, ни подвода, ни розметы, ни в какие проторы с тяглыми людьми не тянути. А наместницы мои вологодские, их тиуны, тех людей монастырских не судят и не высылают к ним ни по что. Характерная черта этого текста — начальный формуляр с указанием адресата, чья грамота, кому она направлена. Содержательная часть начинается с формулы «сеяс». «Сеяс» князь Андрей Васильевич пожаловал есмь и далее. Древнейшая фиксация этой формулы «сеяс» содержится уже в известной пергаменной Мстиславой грамоте, составленной около 1130 года князем Мстиславом Владимировичем и его сыном Всеволодом Мстиславичем и адресованной новгородскому Юрию монастырю. Она начинается так, я напомню, «Сеаз Мстислав, Владимир сын, держа русскую землю свое княжение, повелел есмь отдати», и дальше перечисляются те дары, которые князь Мстислав Владимирович, бывший тогда великим киевским князем уже, который он жалует Юрию монастырю. Здесь тоже употребляется вот это «сеяз», которое становится устойчивой формулой. Для приказного языка в целом характерно и особое синтаксическое построение, нанизывание предикативных конструкций, и кто у них в том дворе, и тем их людям. Связь между этими конструкциями осуществляется при помощи лексического повтора, что мы наблюдаем и в данном фрагменте. И кто у них в том дворе монастырском, и люди монастырские, и двор монастырский. Отмечу еще в специфическую лексику в терминологическом значении. Люди монастырские, тяглые люди, проторы, розметы, наместники, тиуны. Орфография передает произносительные варианты. Великова, забрать ею, кто. Преобладают здесь и, собственно, русские языковые черты. При наличии формуляра, вот, так сказать, языковое наполнение идет за счет, собственно, русского языкового материала. Еще один пример формирующегося приказного языка – купчая XV века игумена Василия на двор и дворище с угодьями, проданными Матвеем Урваном Леонтьевым. Цитирую. «Се купи, игумен Василий, у Матфея, у Урвана, у Леонтьева сына двор и дворище, все, Филиппова и огородец, и за двором наволочек орамы земли». Промежу улицами, и того наволочку лугу половина, под Михайловским дворищем и опцем поле, полоса земли, и половина болота возле кривую полосу, половина орамы земли круглицы, и дал игумен Василий на тих землях 7 сороков белки, а на то послухи Василий Васильевич Сасин, Нестер Васильевич, Тимофей Попович, Павле Осеев. А у печати стоял и землю завел Матфей Урван. Здесь мы видим также, что основной синтаксической конструкцией является конструкция нанизывания при помощи соединительных союзов «и». Повтор предлога «у», «се купи, игумен Василий», «у Матфея», «у Урвана», «у Леонтьева сына». Лексические повторы. Оформление начала и конца грамоты при помощи формул «се купи» — это купчие так начинаются, или «а на то послухи», то есть «а на то свидетели», «а у печати стоял» — закрепление акта. Замечательный пример подобных структур не только в деловой, но и в юридической письменности приводит в своей книге «Очерки исторической морфологии русского языка XVII-XVIII веков» Виктор Маркович Живов. Это пример из судебника 1497 года. «А к полю приедет околничий и диак, и околничему и диаку спросите исцев, ищей и ответчиков, кто за ними стряпчи и поручники, и кого скажут за собою стряпчих и поручников, и им тем велете стояти, а доспеху и дубин, и ослопов стряпчим и поручникам у себя не держать. а которые им утопришны у поля стоять, а околничему и дьяку тех отослать и прочь. Они поидут опришние люди прочь, и околничему и дьяку на тех велете из сова доправите и с пошлинами. Что касается глагольных форм прошедшего времени, то по наблюдению Марины Леонтьевны Ремневой в духовных и договорных грамотах великих и удельных князей, монастырских грамотах, документах, актах митрополичьего дома 15-17 веков используются следующие формы. В первом лице «аз есим» плюс форма на «л» в зачине, или «аз» плюс форма на «л», «есми» – «есмя» плюс форма на «л». Во втором лице «ты» плюс форма на «л», «еси» – «есте» плюс форма на «л». В третьем лице форма на «л». Кроме того, используется и так называемый русский плюс квам перфект. Например, «се яс, князь, великий Василий Дмитриевич, что ся есмь был, отступил брату своему молодшему, волока с волостями ржевы с волостьми в удел, и брат мой оступился, мнею волока с волостьми и ржевы с волостьми». Вот этот русский плюс квам перфект «есмь был, отступил». Здесь вот в этом процитированном отрывке я отмечу также колебания флексий в творительном имен женского рода с древней основой на «и» краткое. Я имею в виду формы «волостьми» и «волостями», то есть новая форма с флексией «ами», то есть вследствие так называемой «а-экспансии». Значит, здесь сосуществует старая форма «волостьми» и новая «волостями». Нормативными в деловом языке становятся также варианты флексии прилагательных именительного единственного мужского рода на «ой» или родительный единственного женского рода на «ые». В орфографии деловой письменности этого времени находят также отражение «аканья». Как видим, язык деловой письменности Московской Руси, наследуя традицию делового языка Киевской Руси, который восходит к русской правде, к уставу князя Владимира, этот язык все более обособляется от языка высокой церковно-книжной письменности, что и позволило ряду исследователей говорить о своеобразном церковно-славянско-русском двуязычии. Вместе с тем, под воздействием обиходно-разговорных форм, которые, конечно, влияют на язык книжной письменности, формируется особая гибридная разновидность книжного языка. Этот гибридный книжный язык характерен, например, для житийных текстов, особенно для текстов житий, которые составлены в русле местных письменных традиций, например, в северно-русской, где в определенных контекстах, ну, например, в посмертных чудесах святого, где рассказывается о посмертных чудесах, да, языковая норма представляет собой более гибкую систему, чем в основных о географических контекстах. То есть вот этот процесс особенно ярко станет чуть позже, в XVII веке, в XVI-XVII веке. Надо сказать, что различие между книжной и некнижной речью, книжным и разговорным языком, четко осознавалось иностранцами. Я приведу известное замечание английского дипломата и филолога Генриха Лудольфа. Это сообщение, замечание его относится, правда, к концу рассматриваемого нами периода, но вполне можно его применить и к более ранней ситуации. Вот как пишет, что пишет Лудольф, изданный им в самом конце XVII века, в 1696 году, грамматики церковнославянского языка. То есть он даже составил грамматику церковнославянского языка. Он пишет так. «Точно так же, как никто из русских не может писать или рассуждать по ученым вопросам, не пользуясь славянским языком, так и наоборот. В домашних и интимных беседах нельзя никому обойтись средствами одного славянского языка. Так у них и говорится, что разговаривать надо по-русски, а писать по-славянски. В связи с возникшей оппозицией книжного и некнижного языка изменяются отношения между формами того или иного языка и формами нейтральными, которые были свойственны, вообще говоря, и книжному, и некнижному языку, то есть между формами церковнославянскими, русскими и общими. В зависимости от характера контекстов, эти нейтральные формы становятся неупотребительными в книжном языке, а вне книжном могут переосмысляться как книжные. Вот, например, слово «смерть» в книжном контексте не употребляется. Его заменяет слово «успение», когда речь идет, например, о смерти святого. Синонимы «жизнь» и «житие» употребляются в разных контекстах. Лексема «жизнь» начинает восприниматься как русизм, который противопоставлено книжной лексеме «житие», несмотря на то, что и жизнь, и житие ранее в равной мере входили как в церковнославянский, так и в русский лексический фонд. В памятниках этого времени можно обнаружить стилистическую и грамматическую редактуру, в ходе которой писцы стремились заменить русские формы церковнославянскими. Например, вместо «татьба» – «украдение», вместо «отчина» – «отечество», вместо формы прошедшего времени на «л» – формы имперфекта или аориста, причем часто без согласования в числе или лице, типа вместо «они начали» – «они нача» или «он начаша» или «мы начинаху». Здесь нет согласования в числе. Таким образом, мы видим, что в книжном языке происходит стилистическая дифференциация. В высоких контекстах употребляется строго нормированный церковнославянский, в сниженных контекстах книжного языка – гибридный язык. Эти контексты еще не смешиваются. Показателен в этом отношении язык домостроя. Знаменитый домострой – памятник XVI века назидательного характера, который, как известно, был составлен протопопом Сильвестром, сподвижником царя Ивана Грозного. В лингвистическом и содержательном отношении домострой состоит из двух частей. Одна из них включает переработку переводных греческих и латинских текстов, цитаты и аллюзии Священного Писания и представляет собой текст нравственно-дидактического характера. Здесь обсуждаются вопросы личного и семейного благочестия, проблемы христианского воспитания детей и ряд других. В другой части речь идет о правилах практической жизни, о ведении богатого городского хозяйства, о домостроительстве. Вот сопоставим два фрагмента. Первое. Глава 22 «Домостроя». «Как о детям отца и матерь любите и беречи, и повиноватися им во всем. Чада, послушайте заповеди Господни. Любите отца своего и матерь свою, и послушайте их, и повинуйтеся им по Бозе во всем, и старость их чтите, и немощь их, и скорбь всякую от всея душа понесите на своей выи, и благо вам будет, и долголетние будете на земли, сим очистите грехи своя». В этом фрагменте дидактическая направленность текста выражена формами императива «любите», «послушайте», «повинуйтесь», «чтите». Используется отвлеченная лексика, лексика книжного характера, в том числе церковнославянского происхождения, чадо, заповедь, немощь, скорбь, выя. Постпозитивная позиция личного местоимения «их», «им» и притяжательного местоимения «их». «Любите отца свою, матерь свою, и послушайте их, и повинуйтесь им». Это актуализирует синтаксический параллелизм. Используются устойчивые книжные сочетания «по Бозе», то есть «по воле Бога», с сохранением старого рефлекса платонизации. От всея душа. Эти сочетания характерны для церковнославянских текстов, ну не говоря уже, конечно, о явной отсылке к библейскому тексту. Вместе с тем, хотя и не в значительной степени, но все же имеются следы воздействия живой нормы русского языка XVI века. Это и форма «беречи» с полногласием, «грехи» с утратой платонизации, то есть те черты, которые в целом характеризует так называемый гибридный тип книжного языка. Второй фрагмент из «Домостроя». Он посвящен сугубо бытовым практическим предписаниям, в частности, к как содержать в чистоте дом зажиточного горожанина. А в избе стены и лавки, под и окна, и двери, и скамьи, и в сенях, и на крыльце, потому ж вымыть и вытерти, вымести и выскрести, всегда бы было чисто. И лестница, и нижнее крыльцо, да перед нижним крыльцом солома положите, потом же грязи для. А в грязную погоде у крыльца солома переменяйте, грязная, а иная класти. Так уж и у сеней войлок велете прополаскивайте, высуша опять тут уж положите. И еще один фрагмент, содержащий подробный кулинарный рецепт. А летим мясо ясти, покупайте буранца, а дома облупите, а овчинки скопите на шубу, а бураний потрох — прибыль, в столе потешение. А у порадливой жены, то есть у хозяйственной жены, или у добра повара много примыслу из грудины. Ушное нарядите, лопатки изжарите, ножки, яички начините, печень иссекши с луком, перепонкую обертите, да изжарите на сковороде, легкое також, с молочком, с мукою, с яички приболтать. В этих двух последних фрагментах текст, как мы видим, построен совсем иначе, чем в первом, хотя дидактическая основа их сохраняется. Основная конструкция здесь — это конструкция с инфинитивом, не с императивом, а с инфинитивом, который, многократно повторяясь, организует содержательную последовательность, логичность, соотношение частного и общего. Ну вот, например, вымыть, вытерти, вымести, выскрести, да, положите, переменяйте или начините, изжарите, изжарите, нарядите и так далее. Отметим здесь преобладание конкретной лексики, в том числе диминутивов, то есть форм с уменьшительными суффиксами. И они образуют, эта лексика, лексика тематические ряды. В основном это лексика общеславянского и русского происхождения. Отмечу явление лексического повтора, в частности повтор предлога. Синтаксическая конструкция именительный плюс инфинитив, то есть номинативус кум инфинитиво, типа «солома перемените», которая, вот эта конструкция, считается очень характерной для разговорной речи и сохранялась долго в диалектной северно-великорусской речи. Как видим, в домострое представлены два регистра делового приказного языка. Один – гибридный, ориентированный на книжную норму, и бытовой, некнижный, ориентированный на обиходно-разговорный, собственно, русский узус. Эти регистры функционируют в соответствующих замкнутых контекстах, почти не пересекаясь, но общая дидактическая, назидательная направленность текста в целом делает возможным их сосуществование в пределах одного жанра. В XVI веке деловая письменность, ее жанры оказывают сильное влияние на книжный язык. Один из ярких примеров этого процесса можно найти в истории о Казанском царстве, продолжающей традицию воинской повести и посвященной победе царя Ивана Грозного и взятии Казани. В еще большей степени экспансия делового языка прослеживается в сочинениях самого Ивана Грозного, в его знаменитых посланиях князю Андрею Курбскому, послании в Кирилло-Белозерский монастырь и особенно своему подчиненному думному дьяку Василию Грязному. Эти послания отмечены эмоционально-экспрессивным авторским стилем царя, что позволило исследователям говорить об Иване Грозном как писателе. В пределах единого жанра автор переходит от одного контекста к другому, и такая смена кодов зависит от авторской позиции. Разрушение строгой закрепленности языковых средств за определенным жанром, резкий переход от книжнославянских форм к обиходно-разговорным и даже к просторечию, что мы находим в послании Грозного к Курбскому, вызывало негативную оценку князя, человека высокообразованного, владевшего греческим, латинским, польским языками, занимавшегося много переводческой и редакторской деятельностью. Это была эпоха, когда в среде книжников начинается постепенное отталкивание от традиций второго южнославянского влияния, реакция на него. И как следствие такой реакции появилось стремление к отказу от пышных риторических фигур, от избыточного украшенного слога. Поэтому Андрей Курбский называл так несколько презрительно и иронично стиль Ивана Грозного, он прямо писал ему об этом, «твое широковещательное и многошумящее послание». Упрекал его в смешении стилей. Приведу начальные фразы из послания Ивана Грозного в Кирилло-Белозерский монастырь. Начинается оно с поклонной формулы «от к». Содержит именование адресанта и адресата, развернутую покаянную формулу, которую Иван Грозный защищает всеми элементами украшенного риторического слога, что должно соответствовать смиренному положению автора послания по отношению к духовным лицам. «В пречестную и великую обитель, пресвятые и пречистые владычицы нашей Богородицы, честного и славного Ея Успения, преподобного отца нашего Кирилла, чудотворца, Ежа Христе Бозе полка, наставнику, вождю и руководителю при небесному селению, преподобному игумену Казме, Ежа о Христе с братьей». Вот, значит, это адресная формула кому? Дальше кто? «Царь и великий князь Иоанн Васильевич всея Россия вся челом бьет. Увы мне грешному, горе мне окаянному, ох мне скверному! Кто есть мааз на таковую высоту дерзать? Бога ради, Господи, вы отцы, молю вас, пристанете от такого начинания. Аз, брат ваш, недостоин есть нарещися, но по евангельскому словеси сотворите мя, яко единого от наемник своих. Тем же преподаю честных ног ваших стопам и мил ся дею». В этом фрагменте преобладают церковнославянская лексика, фразеология. Прямо цитируется евангельская фраза из притчи о блудном сыне: «Аз, брат ваш, недостоин есть нарещися, но по евангельскому словеси», да, вот он замечает, что по евангельскому слову «сотворите мя, яко единого от наемник своих», то есть «сделайте меня одним из вас». Грозный активно использует элементы стиля плетения словес. Здесь и конструкции синтаксического параллелизма, анафорические фигуры, синонимические ряды: «увы мне», «горе мне», «ох мне», «грешному», «окаянному», «скверному». Грозному недостаточно как будто бы одного определения. Он добавляет еще и еще. Но как только автор переходит к изложению сути своего послания, а ведь это я напомню, что послужило толчком к написанию послания в Кирилло-Белозерский монастырь. Недовольство поведением отправленных по приказу царя в монастырь опальных бояр Шереметьева и Хабарова. Недовольство монастырской братьи, которая потворствует царским ссыльным. И вот здесь интенция текста изменяется. Речь идет о нарушении опальными боярами монастырского устава, в частности, трапезы. Царь Иван Грозный рассержен, и вот он излагает свое недовольство следующим образом. «А дотоле у Троицы», то есть в монастыре Троицком, «было крепко житие, и мы се видихом», и мы это видели, «и при нашем приезде подчивают множество, а сами чувственно пребывают. А едино время мы очима своима видели наш приезд. Князь Иван был Кубинской, у нас Дворецкой. Да у нас кушанье отошло прежде, а всеночное благовестят. Он хотел тут поесть, да и спить за жажду, а не за прохладу. И старец Симон Шубин, и иные с ним, не от больших, а больше давно отошли по кельям. Они ему о том, кабы шутками молвили: «Князь Иван, поздно уже, благовестят. Досел сидеть у поставца, с конца есть, а они с другого конца отсылают. Дохватилися хлебнуть и спите. Ано и капли не осталось. Все отнесено на погреб. Таково было у троицы крепко, да мирянину, а не чернецу. Видите, здесь говорится просто о тех строгих правилах, которые за трапезой раньше, вспоминает Иван Грозный, держались, что сверх, так сказать, устава не полагалось дополнительно кушанье. А Хабаров и Шереметьев нарушают этот устав. В этом фрагменте вначале еще присутствует книжная форма аориста первого лица множественного числа видихом, клишированное сочетание двойственного числа «ачима» «своима». Но по мере развертывания гневной инвективы царя появляются исключительно «л-формы» в значении прошедшего времени «было», «видели», «отошли», «молвили», «хватились» и так далее. Инфинитивы на «т», конкретно бытовая лексика. Вот такая экспансия живой речи, которая, так сказать, тут проникает очень активно, она налицо. Объединение в рамках одного жанра, в данном случае в жанре посланий, разных книжных и некнижных регистров, вызывало ироничную оценку, вот в частности, повторяю, князя Андрея Курбского. Послание Ивана Грозного князю Курбскому или в Кирилло-Белозерский монастырь ориентированы, по крайней мере, в своей начальной, вступительной части, на церковно-славянский книжный язык. И только по мере нарастания гнева царя проявляется его индивидуальный стиль. Он использует, он переходит на обиходно-разговорный язык, и эмоционально-экспрессивные выражения появляются. А послание же своему думному дьяку Василию Грязному, а это ответ на просьбу того выкупить его из крымского плена, вот это послание выдержано целиком в стиле приказного языка, включая просторечие и синтаксические структуры делового текста. Видимо, это зависело и от адресата, кому Иван Грозный пишет. «От царя и великого князя Ивана Васильевича всея Руси, Василию Григорьевичу Грязному Ильину». Вот формула начальная, поклонная, выдержана. А дальше. Сразу суть дела. «Что писал еси, что по грехам взяли тебя в полон? Ино было, Васюшка, без путя среди крымских улусов не заезжати. А уж заехано ино было не по объездному спати. Ты чаял, что в объезд приехал с собаками за зайцы. Ажно крымца самого тебя в торок ввязали». Здесь, конечно, структура организована по модели приказного языка. Фраза начинается с союза «что», и хотя вначале еще употребляется перфект со связкой, что писал еси, но это формульное употребление, потому что далее уже употребляются эловые формы, очень характерные конструкции с сострадательным причастием «заехано было», инфинитивные конструкции. То есть здесь, если поклонная формула еще выдержана, то сразу же вслед за ней происходит смена регистра. Это проявляется на всех языковых уровнях. Итак, в литературном языке Московской Руси 15-16 века функционирует, как мы видим, несколько регистров книжного и некнижного делового языка. Деловая письменность в этот период начинает оказывать сильное воздействие на языковой характер памятников тех жанров, которые были ориентированы на церковно-славянскую книжную норму. Это касается не только повествовательной литературы и о географии, но это касается и текстов богослужебных, с чем связана, как мы уже говорили, новая редактура этих текстов. Наиболее ярко вот эти процессы редактуры богослужебных текстов, именно с учетом той языковой ситуации, которая складывается в Московской Руси, проявились в деятельности переводчика и филолога Максима Грека. И по-особому, в силу ряда причин, эти явления проявились в Юго-Западной Руси, особых конфессиональных, этносоциальных и политических условиях, различных от ситуации Московской Руси.